Почему?
Вы красивая.
Вы тоже.
Это что, имеет значение для женщины?
Господи, огромное. Первое время красивому даже глупости прощаешь.
Когда я вас увидел, мне покойно стало хорошо. Да, спохватился он. Я вот тяну и тяну вино, а вы не пригубили.
Я вообще не пью.
Плохо. Лада засмеялась. Что вы? Спросил Езич.
Ничего.
Нет, действительно, что?
Не знаете, как трезвую женщину пригласить в номер?
Визич озлился внезапно. Это я умею. Слишком даже хорошо умею.
Когда хозяин харчевни начал тушить свечи, и они остались одни в маленьком деревянном зальчике, Лада сказала, «Только, Бога ради, не зовите меня наверх. Лучше поедем ко мне».
Ночью Визич решил, что встреча с этой женщиной была первой и единственной. Но утром, проснувшись, он сразу же вспомнил ее лицо и ее голос. Вспомнил то, что она говорила ему, и вдруг странное чувство овладело им. Он ощутил ее как некую часть самого себя. Он так же, как и она, не хотел врать, и так же, как она, хотел быть самим собой, но продолжал жить разделенный надвое, в то время как Лада была тем, кем хотела, и жила так, как ей хотелось жить.
Он набрал номер ее телефона и сказал «Доброе утро». «Это для вас доброе утро, а я уже 3 часа как делаю дурацкие переводы».
«Хотите меня видеть?»
«Черт его знает», — ответила она, подумав. «Больше да, чем нет».
«Встретимся в посластичарнице?»
«Встретимся».
Он увидел ее, а он очень боялся ее увидеть, опасаясь, что сегодня она покажется ему обычной, но она была еще красивее, чем вчера. И сердце у него сжалось, и он подумал, и ведь я люблю ее, ей-богу, люблю. Поначалу ему было неважно, любит ли его она. Он был счастлив, потому что смог ощутить то чувство, которое казалось навсегда утеряно. И лишь потом, по прошествии месяцев, когда она дважды отказалась выйти за него замуж, он впервые подумал, а ведь она меня не любит.
«Я тебя люблю», — ответила Лада, — «потому что я никогда, никогда, никогда не выйду за тебя замуж». Это ужасно, когда закон гарантирует любовь. Я не верю вашим законам, я верю себе и на себя надеюсь. И ничего не хочу, кроме как видеть тебя и любить тебя, и чувствовать, что ты хочешь быть со мной.
Видимо, как раз потому, что Везич не считал нужным скрывать свою связь с Ладой, об этом и не было известно в управлении. Узнают лишь то, что хотят скрыть. Об этом узнали люди подполковника Владимира Шошича, сделав ночью фотографии с крыши соседнего дома, когда Везич раздевался, прыгая на одной ноге по маленькому ателье Лады, которое она снимала у своего друга-художника Чолича, уехавшего 2 года назад в Париж. За час перед тем, как прийти к Ладе, Везич позвонил в Белград к тем своим друзьям, которым он верил, и гражданскую позицию которых вполне разделял. Друзья сообщили, что звонка мальчика к министру не было. А ведь, прощаясь с Везичем, он поблагодарил его и сказал, что он немедленно поставит в известность о миссии Вейзенмайера, белградское руководство вообще, министра внутренних дел в частности. Везич пришел к Ладе, чтобы здесь, он поверил в то, что ее присутствие приносит ему удачу, обдумать план действий на завтра. Поэтому он потерял темп. Иван Шох не стал дожидаться завтрашнего утра, а начал действовать ночью. Были просмотрены все данные на Ладу Модрич, возраст, место учебы и работы, знакомства, связи. Владимир Шошич выдвинул версию. Поскольку женщина работала в бюро переводов, она имела широкие контакты со многими иностранцами и таким образом могла оказаться связующим звеном в такой примерно цепи. Некто, представляющий интересы третьей державы, Лада, полковник Везич, предающий родину. Иван зажегся, поблагодарил Шошича, сказав, что Жозеф Фуше в сравнении с ним подполковником всего лишь лейтенант, но идею Шошича решил оставить на потом. Сначала удар морального плана, а уже после, как следствие, удар, сокрушающий гражданскую порядочность полковника. Положив мокрые еще снимки Везича и Лады в портфель, Иван Шох поехал к Ильи Шумундичу, известному фельетонисту, который славился зубодробительными выступлениями в хорватской прессе, особенно в мачековском хорватском дневнике и в обзоре. Илья Шумундич позволял себе то, что не разрешалось никому другому. Он ругал власть почище коммунистов, обвинял руководителей в коррупции и поносил служителей церкви за их пассивность в борьбе за идеал Бога-человека. Левая интеллигенция считала, что Илья Шумундич завербован тайной полицией, и лишь поэтому ему разрешается писать что угодно и удается печатать то, что любому другому искромсали бы и порезали. Представители церкви не жаловались на него, полагая, что Илья связан с могущественной масонской ложей и потому неуязвим. Однако и скорые на домыслы либералы, и мудрые служители культа в данном случае заблуждались. Шумундич не был связан с тайной полицией, там на него был давным-давно заведен формуляр наблюдения. Не был он и членом масонской ложи. Ему позволялось писать и говорить все то, что он говорил и писал, лишь потому, что он был своим. Два его дядьки — крупнейшие банкиры. Отец, умерший 7 лет назад, по праву считался героем войны и входил в свиту короля Александра. Самому Ильи принадлежало 7000 гектаров земель и 2 километра пляжа на Адриатике, около Задара, в районе Неума. Причем, что еще важно, он ругал власть справа, обвиняя руководителей в слабости. За ту критику, которой подвергалось правительство в коммунистической прессе, редакторов сажали в тюрьму и гноили в концентрационных лагерях. Илья Шумундич, выступая с критикой недостатков, при этом появлялся на приемах, подолгу беседовал во время 5 o'clock'ов с министрами, завоевав себе редкостное право считаться всеобщим enfant terrible. Видимо, умные власти придержащие понимали, что эта критика имущего, несмотря на внешнюю резкость, служила их делу, потому что Ильей Шумундичем двигала тревога за себя, за свое благополучие, за свою землю, за свой замок в горах, куда приезжали его друзья по субботам, за свои дома на побережье и за свои картины в городских апартаментах. Своими фельетонами, при всей их резкости, Шумундич не столько расшатывал устои, как казалось некоторым, сколько вынуждал власть к действию. Он наускивал ату всех тех, кто не мог противостоять крамоле, инакомыслию, требованию реформ, ату всех тех, кто лишь болтает вместо того, чтобы стрелять, сажать и сворачивать головы болтунам и мечтателям. По форме своей яростной, неспровергающей все и вся, фельетоны его были обращены к обывателю, который всегда и везде хочет гарантий тому статус-кво, которого он достиг годами тяжкого труда. А ведь лишь статус-кво этих обывателей, для которых ореховый гарнитур — венец жизненного успеха, единственно надежная гарантия благополучия истинно имущих. Когда однажды Шумундич опубликовал особенно злой фельетон, направленный против железнодорожного начальства, и дело это дошло до Белграда, заместитель премьера сказал министру внутренних дел: «Вы бы не крови его требовали, дорогие мои держатели устоев, а посоветовали умным людям в Загребе подсказывать Шумундичу такие темы и такие фамилии, против которых в настоящий момент имеет смысл выступить. Зачем отдавать ему на откуп инициативу? А так и он будет доволен, и мы. Он тем, что вы ему нервы не мотаете. Мы, потому что он не станет отходить от нашей линии в частностях». С тех пор с Шумундичем работали умно и осторожно. Он получал темы для своих фельетонов после того, как целесообразность их была выверена на самом высоком уровне. Иван Шох разбудил Шумундича, и тот не обиделся, потому что дружили они последние 2 года неразлучно, извлекая из дружбы этой определенной корысть. Илья опубликовал несколько фельетонов против операций тех банков, которые вели давнюю конкурентную борьбу с его дядьками. В свою очередь, сплитское издательство, пакет акций которого был куплен родственниками Шумундича, издало книгу Ивана Шоха «Песни гнева».
«Не бронись, брат, что я тебе спать не дал», — сказал Иван. «Но такого материала, какой я сейчас притащил, у тебя еще не было».
Через 1.5 часа Илья передал Ивану Шоху фельетон «Кто нас судит?». Фамилия Везича, впрочем, не называлась, но некий господин полковник полиции по имени Петр расписывался Шумундичем как развратник, погрязший в пороке. Фельетон был злым и остроумным. Шел рассказ о господине полковнике Петре, презревшем все нормы и правила приличия, и вывод был крутым. «Либо нас будет карать праведник, и тогда пусть карает, лишь бы карал по закону, либо мы будем отданы в руки лицемеров, напяливших на себя тогу судьи, забытую в доме терпимости во время незапланированной полицейской облавы. При нашей организации охранного дела и такое возможно». С этим фельетоном Шох решил сразу же ехать в редакцию, но было уже 4 часа утра, и он отправился домой, а когда проснулся в 8, поехал не к ушенничнику, а в германское консульство. Там старый приятель Шоха, пресс-атташе Отто Миттельхаммер, ознакомился с материалами и задумчиво сказал: «Погодите с публикованием, мой дорогой Шох, до вечера хотя бы.
Время не упустить бы.
Время работает на вас, материал-то великолепный. Но поскольку к этому делу в какой-то мере причастен один наш коллега, давайте подключим к вам кого-нибудь из его группы, а?» Выслушав Миттельхаммера, оберштурмбанфюрер Фохт сразу же подумал о Штирлице. Он часто думал о нем, гадая, сообщит он руководству об инциденте с Косоричем или будет молчать. Сам Фохт о случившемся никому ничего не докладывал, ни о том, почему покончил с собой югославский подполковник, ни о том, как его самого перехватил на улице Везич. Он ждал развития событий, полагая, что в большом исчезает малое. Однако сейчас удача сама шла к нему. Это не шуточное дело — ломать Везича. На этом недолго самому шею сломать. Так вот, пусть этим делом занимается Штирлиц. Есть шанс с ним поквитаться. Он, Фохт, конечно, спасет Штирлица и выведет из-под удара, если Везич загонит в угол Партай Геноссы из шестого управления, но они тогда будут уравнены в провалах. А если Штирлиц уже сообщил о случившемся, тем хуже для него. В случае, если Везич начнет побеждать, он, Фохт, поможет ему Штирлица добить. Только так, а никак иначе. Отстаивать себя надо любыми путями, иначе сомнут, пройдутся сапогами, костей не соберешь. Через полчаса Штирлиц познакомился с Иваном Шохом и его материалами о Везиче.